Азы аналитического исследования. Сейчас, прежде чем мы начнем углубляться в сегодняшнюю тему, я несколько слов скажу о том, что мы изучали на первой лекции, чтобы мы вспомнили. Я вам говорил о том, что работа с сектантами идет в трех направлениях. С позиции психологии, с позиции духовной работы, с позиции рациональной аргументации. Психология – это правильная модель поведения с человеком. Духовная работа – это прежде всего, что вы есть и ваша молитвенная помощь человеку. А рациональная работа – это правильно подобранные аргументы и правильно выстроенная система рациональной аргументации, которая в процессе общения любой формы, как в интернете, так и личном, вы предлагаете человеку с целью, чтобы он задумался об основах своей веры, своего религиозного выбора, и, возможно, пересмотрел свое отношение к своему религиозному выбору. В рамках нашего курса мы с вами изучаем в основном рациональную аргументацию, потому что духовно это, в принципе, вопрос вашей духовной жизни. Мы в нее не вторгаемся, исходя из принципа, что вы, как православные христиане, и так этим озабочены. О психологии у нас еще будет разговор отдельный. А вот рациональная аргументация – это тот фундамент, на котором мы будем строить свои лекции в процессе нашего обучения. Вообще, что такое аналитика? Вот я вам задам вопрос. Вот вы говорите «аналитическая статья». Какие у вас ассоциации возникают в связи с этим словом? Что такое аналитический анализ? Разбор. А какого вида разбор?
Есть анализ, есть синтез. Соответственно, аналитика – это разбор, одна составляющая по заданным
критериям. Аналитика, а здесь буквально действительно это правильно, потому что это искусство анализа от греческого «аналитика». Это действительно искусство рассуждения, когда мы некую категорию, некий предмет разбиваем на части и, опираясь на некие принципы, некие законы, исследуем то, что попадает в зону нашего внимания. В нашем случае мы с вами исследуем некие идеологемы, которые присутствуют в сектах, которые присутствуют в каких-то атеистических учениях. Мы разбиваем их на части и по тем критериям, которые сегодня я опять же буду... В прошлый раз я только упомянул, сегодня и в следующий раз буду более подробно излагать. По этим критериям мы вот эти части исследуем. Когда мы провели исследовательский анализ, мы делаем некий вывод, который предлагаем нашему слушателю или нашему читателю, в зависимости от того, на кого мы работаем, на профилактику или на реабилитацию уведения человека. Один из главных методов работы, направленных на профилактику, заключается в двух вещах. Первая вещь – это свидетельство о православии, когда показываются положительные стороны православия, православное учение раскрывается, когда происходит свидетельствование на примерах жизни, в жизни как наших современников, так и людей, которых мы с вами называем святыми. На самом деле это очень важный момент, мы его не особо сильно будем затрагивать, но вы имеете в виду, что наша главная задача все-таки это не академическое какое-то изучение, а практическая реализация. Рациональные аргументы работают далеко не всегда. Очень часто людям помогает понять, что такое православие, пример жизни. И поэтому грамотная подборка, в которой мы с вами можем посмотреть, как жили люди, являющие для нас авторитетом, это очень, очень хорошая подборка. Правда, здесь нужно немножко быть реалистом, и все-таки лучше опираться не на очень древние тексты, потому что агиографическая литература – это очень специфический жанр. Иногда, когда мы касаемся очень древних текстов, там могут всплывать сюжеты, которые, ну, типа появления там кентавров там, и прочие прелести. Я скажу, немножко мифологического характера. При реальной практической работе все-таки лучше опираться на людей, которые исторически от нас не очень далеки. Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Лука Войно-Ясенецкий. Я думаю, вы много можете найти примеров людей, новомученики в большом количестве, которые у нас были канонизировано. Чтение житий святых – это очень полезное занятие, хотя бы потому, что на их примере вы можете показать, что такое христианство. В идеале, конечно, показывать на своем собственном примере, но так как у нас со святостью своей пока не идеально, мягко выражаясь, то будем показывать на примере других христиан. Хотя, конечно, стремиться нужно вот самому, своему собственному. А второе направление профилактической работы – это подготовка грамотно составленных материалов, в которых адекватно производится аналитический анализ существующих сект, дается им оценка, грамотно излагается их позиция на доступном, понятном современному читателю языке, и как таковое это дело очень хорошо работает. Сразу хочу заметить, что как только мы начинаем с вами, особенно публично, критиковать какие-то организации, мы наталкиваемся на феномен, который мы должны учитывать. Он очень простой. Называется судебное законодательство. Вы учтите, что когда вы пишете о сектах, вы представляете для них угрозу. Секты бывают разные, бывают очень стервозные, бывают, которые безразлично относятся к критике, а бывают просто откровенные сутяги. Ну, например, саентологи этим обожают заниматься, фалунгун очень это дело любит, тоже очень стервозная секта. И поэтому ваши тексты, они не только должны быть грамотными с точки зрения языка, они должны быть правильно выстроены в некую логическую структуру, раскрывающую тему, они должны быть верными с позиции еще юридической. Что можно сказать с позиции юридической? Во-первых, любой человек имеет право иметь критическое суждение о любой организации. Абсолютно. В том числе никто не запрещает критиковать, например, Русскую Православную Церковь, членами которой мы с вами являемся. И, конечно, никто не может запретить нам критиковать любую религиозную организацию, секту или традиционную религию, которую мы с вами пожелаем. Но когда мы производим критику, мы должны учитывать несколько моментов. Прежде всего, нельзя распространять заведомо ложную информацию. Потому что любая ложь дискредитирует нас, она недостойна христиан, и мы себя подставляем. Второе. Вы помните, что любой текст, любое обвинение, любая фамилия – это особенно важно. Понимаете, когда вы критикуете организацию, на вас вероятность подавания в суд очень мизерна. Но если вы начнете критиковать персоналей какой-либо организации, вероятность растет по экспоненте. И поэтому, если вы пишете критический анализ, посвященный конкретному человеку, вы должны всегда на подсознании, если можно так сказать, держать вопрос. Если мне выдвинут иск, я могу свои обвинения чем-то подтвердить? Иногда бывают такие случаи, когда, например, к вам обращается, ну я не знаю, у меня просто были такие примеры, обращается ко мне молодая девушка и говорит: вы знаете, вот я тут ходила к одному магу, он занимается русскими ведами, он там еще и занимается, и, короче, оказалось тем, что он как бы девочек этих немножко эксплуатирует. Ну, короче, он их всех заснял в голом виде, а потом сказал, что: девочки, если вы будете обо мне много болтать, вот все ваши знакомые, вот эти фотографии ваши, которые вот я сделал, увидят все. Ну, а он с ними занимался, так сказать, духовными практиками, которые сейчас называют тантрой почему-то. Хотя это к тантре имеет далекое отношение. И вот они говорят: вы знаете, вот мы вам расскажем, а вы это напишите от своего имени. А я им говорю: вы ставьте ситуацию. Значит так, я напишу, что вот этот человек, значит, прелюбодей, педофил и много-много еще чего, значит, он приходит ко мне и говорит: мужик, у тебя факты есть? А я ему скажу: вы знаете, а мне тут в интернете какие-то девочки написали, я их фамилии не знаю, где они живут, я не знаю, а они мне об этом о вас сказали. Он говорит: дальше, я сейчас соберу факты, мне вот там какой-то дядька написал, значит так, что ты гомосексуалист, что ты извращенец, и докажи, что ты не прав. А ну если вы публично это выкладываете, и если вы это не можете доказать, поверьте, найдутся люди, которые, если вы персонали затронете, которые вас вот через это достанут. И очень легко. Поэтому если вам кто-то о чем-то рассказывает, лучше, конечно, всего, если это уже где-то опубликовано в средствах массовой информации, газеты, журналы официально, которые зарегистрированы. Потому что если на каком-нибудь сайте расположено народе, он сегодня есть, завтра его нет. То есть смотрите, какой статус у источника, на который вы опираетесь. Идеальный вариант – опубликованная книга. Вы ее можете открыть, вот вы знаете, вот смотрите, вот здесь на такой-то странице, вот такое-то издательство, вот здесь так написано. Я ничего, но тут так написано, что вот там Хаббард, основатель саентологии, является патологическим лжецом. А я просто цитирую: суд в Америке вот такое постановление вынес, что значит, он там не учился, не получал высшего образования, что он там никогда себя не лечил, что он был наркоманом, извращенцем и много-много других интересных вещей. Вам есть на что сослаться. Если вы это со слов только чужих, то поверьте, эта ситуация очень-очень нехорошая будет для вас. И вы всегда учитывайте, что несмотря на то, что вы православные, это не означает, что Господь лишил вас головы, и вы не должны думать о собственной безопасности. Вы думаете, что вы пишете и относительно кого вы пишете. Неплохо знать организацию, которую вы хотите затронуть, посмотреть ее историю, как она реагирует на разные события. Потому что если вы, например, критически о свидетелях Иеговы пишете, они вас в упор не будут видеть в большинстве случаев. Или если вы там какой-нибудь, ну не знаю, там виссарионовцы затронете, тоже. А, например, если фалунгун затронете, то они вас будут доставать, и доставать будут очень долго. Например, моим друзьям, они опубликовали статью, посвященную саентологам, так они пришли в офис и взламывали дверь. Пытались дверь взломать, чтобы проникнуть в офис. Поэтому еще раз говорю, это очень-очень такая вещь. Не стесняйтесь ставить ссылки, проверяйте источники информации, всегда проверяйте по нескольким источникам, Всегда прерогативу давайте информации, которая опубликована на бумаге или которая опубликована в официальных СМИ, а не просто на сайте, где-то там неизвестно, кто-то что-то написал, который открыли там за 10 минут, может быть. Иногда существует такой метод защиты у сект, как опубликование компромата на себя. Делается это примитивно просто. Сбрасывается компромат, в котором якобы критикуется секта. При этом этот компромат сама секта делает. Компромат является ложным. Не очень умные люди, не проверив эту информацию, начинают ее тиражировать. Сектанты быстро и легко компромат опровергают. Потом говорят, так, кто ее распространял? Вот эти. Видите, что они делают? Они распространяют ложь. И вы вот этим людям после этого верите, которые занимаются борьбой с сектами? Видите, какие они? Они не профессионалы. Они распространяют лживую информацию. Это люди, которым доверять нельзя. Это называется информационная война, один из методов, который де-факто присутствует. Поэтому еще раз говорю, вот знаменитая русская поговорка «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». При подготовке любых публичных выступлений должна работать очень жестко. Конечно, в частном порядке все намного проще, потому что в худшем случае вы просто испортите отношения с человеком. Но вообще, в принципе, профессионализм подразумевает прежде всего то, что вы осведомлены о предмете, о котором говорите. Не по одной-двух книжечкам, не потому что вы где-то прочитали, а потому что глубоко изучили, перепроверили источники и в результате смогли вот что-то полезное дать. Как я вам в прошлый раз говорил, основные сферы нашей деятельности апологетической. Первое – это развеивать мифы о церкви, потому что главное оружие против церкви – это ложь. Второе – раскрывать православное мировоззрение на популярном современном языке, то есть рассказывать, во что мы с вами веруем. И третье – осуществлять грамотный сравнительный мировоззренческий анализ тех систем, которые предлагаются как альтернатива православию, с православием. Также я вам уже говорил о том на прошлом нашем занятии, что любое общение с человеком возможно только при условии, если у вас есть некий общий мировоззренческий фундамент, некая общая мировоззренческая база, опираясь на которую вы совместно с вашим собеседником, вашим оппонентом, можете какую-то деятельность, размышление проводить. То есть вам надо знать язык авторитетов того человека, с которым вы ведете общение. Без этого это невозможно. В прошлый раз я вам перечислил основные авторитеты, с которых может начинаться общение. Это были неприемлемость лжи, соблюдение логических законов, полнота в изложении фактов, отсутствие двойных стандартов, развлечение мнений и фактов. В прошлый раз я вам разъяснял вот эти понятия, сейчас повторять их опять не буду. В прошлый раз я вам сказал, что существует в рамках той системы, которую я, по крайней мере, вам даю, существуют некие оценочные критерии. Я вам сейчас кратко их перечислю и далее подробно попытаюсь о каждом критерии поговорить, потому что в прошлый раз мы буквально поверхностно затронули эти критерии. Итак, оценочные критерии, которые являются базовыми в процессе вашего диалога с человеком. Значит, первый – это библейский, историко-филологический. Это вопрос толкования Библии и какие выводы из Библии можно делать, а какие выводы из Библии делать нельзя. Второе – это исторический подход, то есть правдива ли информация об основателе секты, правдива ли информация о истории секты и правдива ли передается информация истории христианства. Следующее – богословский или теологический аргумент. В этом аргументе мы рассказываем о том, во что верят православные, и проводим сравнительно, описываем, во что верят секты, и производим сравнительный богословский анализ и выводы, которые из веры следуют. Следующий – религиоведческий. Религиоведческий критерий – это когда мы смотрим степень достоверности информации, данной о некой традиционной религии. Если индуисты говорят об индуизме, насколько адекватно индуизм представлен, если о буддизме, насколько адекватен буддизм, если пишут о христианстве, насколько адекватно представлено учение, история, опять же, церкви. Следующий – это духовная практика вопроса. В рамках этого параметра нужно смотреть, какие духовные практики существуют, какие предпосылки существуют к этим духовным практикам, показать связь учения организации с ее практиками и показать плоды. А дальше провести сравнительный анализ существующего подхода в православии, почему православие отвергает другие методики, богословскую причину обрисовать и провести вот этот сравнительный анализ. Мы сегодня об этом тоже еще немножко поговорим. Дальше научный. Научный – это если организация говорит, что она признана наукой, что она существует в рамках научной парадигмы. Тогда мы разбираем, что такое наука, какова ее природа, какова методология, насколько она состыкуется с методологией, которая применяется в организации, является ли эта методология научной, либо она является религиозной по характеру, ну и так далее. Дальше логический, то есть аргументы с точки зрения логики, правильно или неправильно, существуют ли какие-то нарологические нарушения в тексте, при анализе текста и так далее. Этический, это понимание этики, насколько оно адекватно общепринятым в государстве. Это двойные стандарты, которые могут присутствовать, когда формально провозглашается так называемая толерантность к христианству, а на практике идет призыв к физическому уничтожению. И когда происходит сравнительный этический анализ систем и плодов по отношению к конкретному человеку, который из нее следует. О том тоже сегодня немножко поговорим. И последний – отношение к критике. Опять же, приветствуется ли слепая вера, можно ли критиковать лидера организации, требуется ли в организации полное беспрекословное подчинение любому приказу лидера или есть какие-то противовесы. Вот эти вопросы тоже разбираются. Теперь мы с вами начнем по порядку каждый из этих пунктов разбирать. Итак, первый начнем с библейского подхода. Итак, библейский подход или историко-филологический. Это вопрос толкования Библии, какие из нее можно сделать выводы. Библейская наука, библеистика, на данный момент достаточно развитая наука. Библеистика делится на 4 раздела. Это библейская текстология. Что такое библейская текстология? Это исследование текста, попытка реконструкции текста. Вы знаете, что в древности не было печатных станков, и что, в принципе, тексты, которые до нас дошли, они сохранились так или иначе в разных переводах и в переписанном варианте. Естественно, переписчик, он мог ошибаться, при переводе могли возникать разные языковые конструкции, которые пытались передавать смысл того текста, который был. Библейских рукописей до нашего времени сохранилось ну, просто огромное количество. Можно сказать, что, пожалуй, Библия – это вообще уникальный исторический документ, и, наверное, ни по одному, никакому другому историческому источнику столько документов не сохранилось. По Новому Завету, если мне не изменяет память, более 5000 фрагментов. Конечно, цельных рукописей, если мне не изменяет память, самая древняя цельная рукопись, это, по-моему, 4 век. Но, в принципе, еще раз говорю, тексты есть, и по ним можно составить представление, каков был текст древности. Что касается Ветхого Завета, особенно благодаря кумранским находкам, там есть рукописи, по-моему, это рукопись от пророка Исаия, по-моему, 1 век до Рождества Христова датируется. В общем, есть труды по этой тематике. И если вас кто-то будет когда-либо обвинять в том, что христиане исказили текст, вы обращаетесь к текстологическим трудам, ну, не знаю, Брюса Мецгера можете почитать, текстология очень хорошая книга, есть другие тексты. И просто почитайте о рукописях, о том, как происходит реконструкция, какие существуют погрешности в тексте, существуют ли смысловые погрешности в тексте принципиальные, которые меняют смысл библейского текста. Это вопросы, которые в рамках науки текстологии вы вполне можете ответить. Следующее – это исагогика. Исагогика тоже достаточно интересный труд. Пожалуй, наиболее авторитетным в православии сейчас можно признать исагогику, которую написал отец Александр Мень. Хотя к нему отношение тоже неоднозначное. Но как труд можно вполне ее читать, достаточно здравое. Что такое исагогика? Исагогика – это раздел библистики, предметом которой являются исторические источники религиозных текстов в авторском, культурном, хронологическом и других аспектах. Вот смотрите, мы с вами берем некий текст. Этот текст, он создан вне нашей культуры. Я думаю, ни у кого из здесь присутствующих не возникает сомнения, что культура древних иудеев времен Христа и первых веков после пришествия Христа, она сильно отличалась от той культуры, в рамках которой мы с вами живем. Мы с вами, когда читаем библейский текст, там встречается очень много терминов или названий, или вот слов, понятий, которые нас в повседневной жизни не окружают. Когда осуществляется перевод текста, он переводится всегда в рамках некого культурного контекста, так, чтобы категорию культуры того времени можно было перевести на наш культурный язык. Чтобы не просто дословно перевести текст, а чтобы мы понимали ту сущность, которой в тексте заложен. Ну, например, мы берем какой-то фрагмент текста, и помните, там Иисус Христос проклинает смоковницу. Я, например, встречал комментарии эзотериков, так называемых, которые говорили, видите, на самом деле Христос не был добрым, он проклинает дерево. А за что? Вот может кто-нибудь объяснить, а почему он его проклял? Пожалуйста.
Потому что смоковница дала зеленые плоды, а это признак того, что, ну, зелень она дала, а это признак того, что она должна дать плоды.
Правильно, правильно. Вот смотрите, вот мы с вами в окружающей нас природе смоковницы не видим. Мы не живем в Израиле. И, наверное, не все из нас в Израиле бывали. Но, действительно, когда мы берем, когда используется, ведь Христос говорил очень простым языком, не на каких-то высоких богословских категориях. Он обращался к простому народу, и он обращался категориями, понятиями, он использовал какие-то образы, доступные окружающие его людей, чтобы люди воспринимали. И действительно, смоковница, она показывала своим внешним видом, что она плодоносящая. Но когда он начал искать плоды, оказалось, что она бесплодная. То есть форма, будто содержание богатое, а на самом деле содержания нет вообще. И на самом деле мы видим, что вот через этот образ передается уже некий смысл. Что человек по форме там может быть и духовный, а содержание пустое, пустышка, ничего нету. Что форма и содержание может сильно-сильно различаться. Но мы это с вами можем понимать. Если мы вот эти символы знаем, мы понимаем их логику, мы понимаем, какое значение в рамках той культуры люди отдавали вот этим символам. Вот эти вопросы изучаются в рамках исагогики. Как я уже сказал, на данный момент можно рекомендовать по исагогике труды отца Александра Миня. Следующая герменевтика. Библейская герменевтика. Герменевтика – это раздел богословия, который занимается раскрытием основных принципов истолкования Священного Писания. Все дело в том, что когда мы с вами берем текст, мы там можем найти очень много интересных вещей, которые нам непонятны. И герменевтика – это наука, которая рассказывает об основных принципах истолкования. И последнее – это экзегетика. Экзегетика – это раздел библеистики, в котором истолковываются библейские тексты в соответствии с церковным преданием. Что такое экзегетика? Например, толкование Лопухина, известный такой труд, это экзегетика. То есть, когда берется конкретный текст и истолковывается. То есть, герменевтика разрабатывает принципы, а экзегетика – это процесс толкования. Ну, какие еще, кроме Лопухина, вы можете назвать книги? Пожалуйста.
Феофилак Болгарский.
Да, Феофилак Болгарский, правильно, есть вот такой. Но в большинстве случаев, когда идет вопрос об истолковании, чаще всего обращаются к Лопухину, как сказал один мой знакомый библеист, все его ругают и все им пользуются. Потому что действительно как бы труд. Да, пожалуйста.
Учитель, вы сказали, что это истолкование библейского текста в контексте церковного предания?
Я сказал, что любое толкование... Нет. Герменевтика – это принцип, разработка принципов, а экзегетика – это реальный процесс истолкования текста. То есть мы берем текст, прочитали и задаемся, начинаем толковать, какой смысл следует из этого текста. Если вы возьмете Феофилакта Болгарского, если вы возьмете толковую Библию Лопухина, вы увидите, как это делается. Есть и в электронной форме, то и другое, и в изданном многократно. Когда мы касаемся Библии и начинаем полемизировать с кантами, они очень часто опираются на принцип соло-скриптура. То есть соло-скриптура – только Писание. Опять, сегодня я вам только обозначу направление, чтобы вы понимали, в чем логика. Логика общения с сектантами, она ведь достаточно банальная и простая. Логика показать, что нету текста, текст не истолковывает сам себя, что Библия, нет людей, которые живут чисто по Библии, но есть люди, которые живут по некой системе истолкования. Потому что если вы, полемизируя с человеком, исходите из позиции, значит, что мы живем по преданию, а мы живем по Священному Писанию, разговор будет ни о чем. Но если вы человеку доказываете, что он не живет по Писанию, а он живет по некой системе толкования Писания, то ваш разговор, полемика с ним, переводится сразу в другое русло. Вы переходите в вопрос не «мы по Писанию, вы по преданию», а «мы по преданию от апостолов, а вы по преданию». От Лютера, от Цвингли, от Кальвина, там, от Джонса, там, еще от какого-нибудь там, от Рассела, предположим. И давайте посмотрим, у кого какие больше претензии на истинность. Вот у нас, который можем в веках показать вот эту преемственность толковательную, традицию, или у вас? Это принципиальный вопрос. И там еще тоже подход заключается в том, что когда начинают обвинять нас в том, что мы начинаем искажая Священное Писание, мы сразу же говорим, опять же, об авторитетах, о понимании текста. А почему вы считаете, что мы его искажаем? А почему вы вообще считаете, что Библия является Священным Писанием? Потому что если вы обратитесь к тексту новозаветному, там есть упоминание о том, что вот Священное Писание, свято, его надо принимать Но вы четко понимаете, что когда в Новом Завете говорится о Писании, там всегда говорится только о Ветхом Завете. Апостол Павел в своих письмах не писал: «Я, великий апостол Павел, пишу священное Писание, назидание всем христианам во веки грядущие». Он писал письма конкретным общинам, по конкретным проблемам. И в дальнейшем церковный опыт жизни в Духе Святом признал эти тексты каноническим священным писанием. И поэтому, если вы обратитесь к вопросам, кто были те люди, которые выбрали вот эти книги, потому что как переводится слово «Библия»?
Собрание книг.
Правильно. Библия – это собрание книг. Это у нас она в одной книге кажется единой книгой. На самом деле, это вот в древности были отдельные книги, которые вот собрали и соединили вот сборник. Это сборник книг. И Ветхий Завет, и Новый Завет. И поэтому, собственно говоря, один из вопросов, который обсуждается, это вопрос, а кто были те люди, которые утвердили, были ли эти люди водимы Духом Святым, когда утвердили канон Нового Завета? Да и Ветхого тоже. Почему Ветхий Завет признается в такой форме, как не сейчас? А почему Новый Завет? Ведь там же, например, Апокалипсис не сразу, например, был внесен. Существовали некие сомнения по некоторым посланиям апостола Павла, что якобы не он автором. Там были другие, были тексты, которые вносили некоторые из трудов мужей апостольских, прямых учеников, которые из более последних рукописей стали уже исторгаться из канона. То есть канон формировался, это не просто вот так вот взял и появился. Он исторически во времени менялся. Так вот, как он менялся, почему он менялся, почему вы, например, считаете Библию текстом, достойным уважения, если, например, люди, которые этот текст утвердили, а вы сами утверждаете, что, ну, опять же, по общению с сектантами, что Святой Дух только мог утвердить истинность этих книг, так вот эти люди по своему мировоззрению, по форме богослужения, по церковному устройству были православными христианами. Если вы сумеете вот эту логику показать, опираясь на факты, то, поверьте, это большой плюс, большой бонус в вашу сторону. Итак, как разрушить принцип «сола скриптура»? Только Писание. Ну, например, один из возможных вариантов обратиться к истории протестантизма. Вот смотрите, появляется Лютер, и первоначально, когда Лютер появился, у него был так называемый экзегетический оптимизм. То есть, я вам только что говорил, что такое экзегетика, это принцип толкования. То есть, он исходил из принципа, что Библия понятна, доступна, и любой крестьянин от Сахи может взять текст, если он умеет читать, а он перевел его на немецкий язык, текст, и он может его читать и понимать. Но если вы изучали историю, вы знаете, что появляется мощное движение анабаптизма, появляются разные достаточно извращенные формы протестантского, когда там национализировали все, такой первоначальный коммунизм, там войны были между элитой, князьями и христианством, ну, кровавая на самом деле вся эта история была. Ну, короче, суть заключается в том, что очень скоро Лютер разочаровался в так называемом экзегетическом оптимизме, и мало кто знает, что к концу его жизни он запретил крестьянам читать Священное Писание. Он разрешал изучать Священное Писание только студентам богословских учебных заведений на последнем курсе при условии свободного владения библейскими языками. А все, кто не подпадал под эту критерию, им предполагалось читать Малый катехизис Лютера. И еще вторая проблема, которая возникла, это спор между основателями протестантизма, прежде всего между Лютером и Цвингли. Этот спор был достаточно такой активный, при этом спор был фундаментальный по своей сути. В чем он заключался? Лютер сказал, вот смотрите, вот вы знаете, что для христиан любой конфессии главнейшим является что? Евхаристия, причастие. И, естественно, в любой Евхаристии главным является что? Понимание. А что есть Евхаристия? Какова ее природа? Вот когда мы подходим к чаше, в чаше Христос пребывает, или чаша – это просто некая аллегория, символ, напоминающий о Христе. Согласитесь, это очень серьезный, разный подход. То есть, собственно говоря, если там Христос, ну это одна ситуация. Значит, я вкушаю, можно уже говорить о вкушении плоти тела Христова, но если это символ, ну вон щит висит, меч. Символы тоже, защиты, войны. Ну и что, ну, можно его убрать. Не принципиально, просто напоминание. Так вот, между Цвингли и Лютером разразилась достаточно большая полемика по поводу слов «сие есть тело мое». Это Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стих. Лютер говорил, что в чаше реально присутствует Христос, а Цвингли говорил «нет», что на самом деле там это символ, там Христа нету. И вот это одна из проблем была, когда произошло разделение в рамках серьезного уже протестантизма на направления, то есть лютеранство отдельное, потом отдельное направление кальвинизма, который деет Цвингли воспринял реформаты, которые появились. Ну а впоследствии образовались уже отдельные направления неопротестантские, которые мы ведем отчет от баптизма. На самом деле многие идеи, которые там прослеживались, это идеи, которые еще были позаимствованы от анабаптизма, который существовал до этого. Хотя, в принципе, анабаптизм в чистом виде не сохранился, он был уничтожен достаточно быстро. Но многие идеи анабаптизма, такого крестьянского понимания, где любой человек имеет право толковать священное писание, где совершенно другое представление такое о церкви, где полностью отсутствует сакральность, вот это, как иерархичность, вот это дело, демократичность такая присутствует. В общем, что-то типа современного баптизма, скажем так, мягко напоминающее. Вот, то есть вот это исторический факт. И вот вам начинают говорить, Библия это легко, Библию любой может понимать. Вы ему задаете вопрос, есть тело мое. Цвингли учил так, протестант, Лютер учил так. Так что такое сие есть тело мое? Расскажи мне, это символ или это есть тело? Если он скажет, это символ, вы задаете вопрос, Лютер был протестантом? Протестантом. А он так не считал. Лютер был неправ. Если он скажет, это истинное тело, говорит, а вот Цвингли был протестантом. Он тоже не прав. Вот кто был прав? И тот протестант, и этот протестант. Вам ответ никто не даст. Потому что ответ может быть дан только в рамках традиции. Когда у вас есть система толкования, почему вы считаете, что вот этот текст нужно понимать вот в таком-то смысле. У нас есть священное предание, мы об этом говорим. Почему? Потому что святые отцы так толковали, потому что это опыт жизни в Духе Святом в рамках церкви. Без этого опыта Библия превращается в текст, который можно толковать, как кому в голову взбредет. Абсолютно ни на что, по большому счету, не опираясь. Ну, другой аргумент, который можно практически использовать. Опять же, я вам сегодня просто демонстрирую, как это в принципе может быть. И как вообще можно вести полемику. Ну, например, вы можете задать вопрос. Скажите, вот вы отвергаете священное предание. Ну, хорошо, ладно. Конечно, это плохо. Ну, мы примем вашу позицию. Но у меня к вам такой вопрос. Вот разъясните. Откуда вы знаете, что Евангелие от Иоанна написал Иоанн? Ведь в тексте Евангелия от Иоанна нигде не говорится. Я Иоанн, духом водимый там и так далее. А, так вот, Евангелие от Иоанна известно об этом, и впервые об этом упоминается в книге «Против ересей». И упоминает об этом Ириней, епископ Лионский. Это второй век от Рождества Христова. А он, в свою очередь, знает об этом от человека, который напрямую лично знал апостола Иоанна, от Прикарпа. То есть, собственно говоря, мы видим, что есть священное предание, то есть вот есть уже не тексты библейские, а вот есть христиане, которые излагают, это, дают эту информацию уже в своих трудах, вот книга «Против ересей».
Можно еще раз имена?
Ириней Лионский, да, Ириней, епископ Лионский, книга «Против ересей». Она у нас, кстати, на сайте. Ириней, епископ Лионский.
А у него от кого?
«Против ересей». А он знает это от Поликарпа. А Поликарп лично знал апостола Иоанна. То есть мы видим, что это уже предание. То есть мы не на текст прямой опираемся, а мы опираемся на некий текст предания. Вот это пример, как вот это все дело работает. Как можно полемизировать, и при этом у них ответов не будет. Потому что либо они должны признать предание, что оно авторитетно, либо они должны ответить на вопросы, на которых ответа нету. Потому что кроме предания мы никак не можем определить, что это написал апостол Иоанн. Ну никак. Мы можем фантазировать, я читал, у них там есть размышления, но вы знаете по логике, по тексту, по построению. Ну, в принципе, это все косвенные признаки. Вот если я подписываюсь под своим, например, каким-то текстом, то понятно, что это самый лучший признак. Написал я. Я подписал, свою подпись поставил. А если, например, берется текст, вы гадаете, а кто его написал? Стилистика вроде вот этого, а может кто-то подделал. Да, пожалуйста.
Так в Евангелии от Иоанна в конце, по-моему, написано, что свидетельствует ученик, который...
Ученик. Там фамилия есть? Имя есть? А у Христа было много учеников.
Там, по-моему, где-то написано, что любимый ученик.
Еще раз говорю, у Христа было много учеников. Кто у него был любимый, это вопрос, знаете, очень такой специфический. Кроме как бы 12 апостолов, знаете, там и другие были. А мы еще знаем, что существовали гностические тексты, которые очень быстро появились. И тот же Ириней Лионский с ними в том числе полемизировал. Поэтому это все не так просто. Еще раз говорю, если нет прямой подписи, то это вопрос уже такой. Либо косвенные признаки, либо мы обращаемся к преданию, когда вот Поликарп говорит, там, например, вот мне апостол Иоанн сказал, я написал текст. Мы верим Поликарпу, которому сказал напрямую сам апостол. Мы верим Ирине Леонскому, который в беседах с Поликарпом вот эту информацию подчеркнул. Мы ему верим.
А когда это было?
А Ириней, это второй век.
Я не говорю, Поликарп общался до ссылки.
Конец первого
века. Ну, по таких, я думаю, таких нюансов мы вряд ли найдем. Потому что мы с вами судим о прошлом по сохранившимся источникам.
Потому что я слышала о том, что, вот, собственно говоря, Евангелие очень сильно отличается, с точки зрения текстологической, да, очень сильно отличается от последнего. Произведение, да,
его? От Апокалипсиса? А, нет, Апокалипсис был не последним произведением. Последнее было Евангелие от Иоанна. Оно действительно выделяется, его считают наиболее таким духовным. Честно говоря, мне оно больше всего нравится по сравнению с другими. Но, еще раз говорю, у нас будет отдельная тема чисто по библистике. И последний аргумент, который я вот именно сегодня могу вам привести. Очень часто, например, в полемике сектант, вам говорят, хорошо, а вы приведите, а где в Священном Писании встречаются примеры оперирование священным преданием. Ведь иудеев было священное предание. И вот один из аргументов, когда вы берете текст евангельский и показываете в нем вставки, которых в Ветхом Завете нету, и которые, в принципе, являются демонстрацией, как апостолы, как евангелисты пользовались священным преданием, существовавшим у иудеев. Вот один из фрагментов такой. Это второе послание Тимофею, 3 глава, 8 стих. «Как и Ани и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, извращенные умом, невежды вере». То есть это о египетских волхвах, которые с Моисеем воевали, речь идет. Так вот, в Ветхом Завете эти волхвы по имени не упомянуты. И вот эти имена, Яни и Ямврий, это священное предание иудеев. То есть обратите внимание, что апостол Павел в своих письмах не просто опирается на текст Ветхого Завета, то есть использует принцип sola scriptura, а он опирается на священное предание, а не только текст, который был, существовал в Ветхом Завете. То есть это, вот это я вам просто несколько примеров показал. Их на самом деле очень много. Есть литература, где подробно это излагается. Естественно, как я еще хочу рассказать, что для православных христиан Библия – это не свет в окошке. Мы должны это четко понимать. Очень хорошо об этой теме сказал ныне уже покойный митрополит Антоний Сурожский. Я позволю себе буквально процитировать фрагмент из одного его труда. «Народ Божий – это народ, который так укоренен в Боге, так знает его личным опытом, что он мог бы написать и провозглашать Библию, а не только пересказывать и повторять ее. И пока мы не научимся такому подходу к нашему благовестию, неся библейскую весть людям, независимо от того, существует ли Библия физически или нет, мы все еще не народ Божий». Мы просто люди, повторяющие сказанное другими, словно почтальон, который доставляет чужие письма. Этого недостаточно. Если бы мы были народом Божьим в истинном смысле, мы не раздражали бы людей бесконечными цитатами, которые им приелись и вызывают тошноту. Мы бы сами были откровением того, что должно быть явлено. То есть видите идеальный пример православного христианина? Мы не книжники, которые цитируют и пересказывают, а мы должны в себе явить это откровение. И смысл православной церкви, почему мы никогда не зацикливались на Библии, хотя, еще раз говорю, это не означает, что мы ее отвергаем. Библия – это самая драгоценная часть, Библия – это самая драгоценная часть священного предания. Мы это должны понимать, и мы на это дело должны опираться. Но конечная цель, это еще раз говорю, чтобы не страницы книги, а наш личный опыт, наш пример, чтобы мы в себе являли вот ту благодать Святаго Духа, вот тот духовный опыт, то обожение, к которому, в принципе, и призывается. И вот великие святые, которые были в истории христианства, Серафим Саровский, Сергий Радонежский и многие другие, они как раз были именно такими христианами. Не книжниками, но теми, которые были водимы Духом Святым, и вот этот Дух Святой из них изливался. Следующий подход исторический. В чем логика исторического подхода? Как я уже сказал, главная задача у нас найти аргументы, которые были бы поняты и принятыми теми людьми, которыми мы беседуем. Исторический подход заключается в том, что мы смотрим, насколько основательная информация по биографии человека, которого они считают лидером секты, насколько адекватно передается история секты, насколько исторические факты, связанные с христианством, адекватно, опять же, передаются. Но, опять же, пример такого лжетолкования. Наверное, вы неоднократно слышали, как всех христиан, всех, в том числе и нас с вами, обвиняют в том, что мы сожгли Джордано Бруно. Поднимите руки, кто был тем злодеем и участвовал в всем злодеянии? Я лично не помню своей биографии такой вот дискредитирующий меня факт. Не принимал участия, не виновен я в этом. Хочу сразу сказать, что когда нас обвиняют в том, что мы якобы сошли за Джордано Бруно, я обычно отвечаю так. Ну, замечательно. Расскажите, какие научные труды Джордано Бруно написал? Он достаточно много писал, на русском языке много переведено. Я специально искал эти труды, нашел. А он был оккультистом, он пантеистом был. Так вот, можно задать такие вопросы. Вот смотрите, например, Джордано Бруно считал, что существует реинкарнация. Он солнце называл Богом. Он выступал против авторитета церкви. Он Иисуса Христа и апостолов считал магами. Более того, он заявлял, что он как Иисус и как апостолы может творить такие же чудеса. Какое из этих утверждений является научным? Ответа не будет. Поэтому еще раз говорю, когда берется какой-то исторический факт, перетолковывается против христианства, находится негативный смысл и начинается обвинение, вы всегда копаетесь, к первоисточникам идите. Вы смотрите, какой был исторический факт, что там реально происходило. Можно ли из этого исторического факта сделать те выводы, которые наши оппоненты делают? Никогда не доверяйте просто так голословно. Там Невзоров что-то сказал, и все поверили. А вы смотрите, что сказал, откуда он это взял? А там это есть? Или, мягко говоря, он немножко перевирает, или очень сильно перевирает. То есть вот в этом суть исторического подхода. Или вот смотрите, иногда читаешь тексты сектантов, вот я вам в прошлый раз сказал, что вы не ожидаете, что они великие знатоки той же истории. Вот вам фрагмент из текста, написанный Владимиром Мегре. Это, может быть, видели зелененькие книжки Анастасии посвященные. «Звенящие кедры России». Вот что он пишет. «В конце второго столетия нашей эры еврейские христианские общины вдруг развернули широчайшую миссионерскую деятельность в разных странах. А этой деятельности предшествовала усиленная евангелизация, то есть издание и тиражирование христианской еврейской Библии». Вот я как сейчас представляю, во втором веке там печатают во всю Библию, раздают их в большом количестве. Таким знатокам обычно хочется задать один вопрос. Вы скажите, в каком году был изобретен печатный станок? Просто так вот, для просвещения, чтобы вот я тупой узнал наконец. И расскажите, в какой фирме покупали оборудование мужи апостольские, когда печатали Библию. Поэтому еще раз говорю, вы всегда проверяйте, что они пишут. Смотрите, насколько это достоверно с исторической точки зрения. И поверьте, очень часто вы обратите внимание на то, что информация, мягко говоря, недостоверна, искажена. Или выводы, которые они вам предлагают, делать из этой информации абсолютно невозможно.
А, Виталий Юрьевич, вопрос можно?
Да.
Нельзя вот то, что вы говорили по поводу того, что они применяют к нам, в плане достоверности источников и так далее, применять к ним. То есть, например, скажем, с ними следить и так далее. То есть, ну, это я понимаю, что это будет, например, не митрополит заниматься, а, скажем, группа активистов.
Ну, вы знаете, я вам скажу так. Во-первых, судиться по поводу чего? Что они там искажают какую-то информацию? Что? Я не юрист, я не сужусь и...
Нельзя.
Вот, юрист говорит нельзя.
Все. Персонально кого-то в чем-то не обвинить, чего не было.
Поэтому вот если меня персонально обвинят, что я Джордано Бруно сжег, я сразу предъявлю, что я родился чуть-чуть попозже.
А вообще говорят, что христианам нехорошо сутяжничество сейчас.
Ну, я противник сутяжничества. Я надеюсь, что Бог меня от этого убережет. Ну, по крайней мере, я не буду специально способствовать, чтобы сутяжничество в моей жизни появилось. Следующий подход, богословский. В рамках богословского подхода вы должны ответить на следующие вопросы. Первое. Во что сектанты верят? При этом желательно не просто ответить, во что они верят, а посмотреть их цепочку рассуждения. То есть, собственно говоря, какие аргументы они приводят к тому, что вот такое-то утверждение считать истинным. На что они ссылаются? Там, на откровение, данное их основателю, на священное писание, там, на какие-то Велесовые книги там, или истинно какие-то еще слова, новые тексты. Второе. Вы по этому предмету должны знать, во что верит православное. То есть один из важнейших предметов в рамках вообще апологетической миссионерской деятельности – это хорошее знание догматики. Если вы не знаете учение православной церкви, вы не можете его защитить. Нельзя защитить то, чего вы не знаете. И следующее – это оценка учения богословского секты с позиции православия. Когда мы просто берем и сравниваем. Вот в следующий раз, когда я буду рассказывать, как писать статьи, я вам просто приведу тексты, как это можно на практике делать. Сейчас просто имейте в виду, что вот такой подход. Фрагмент, опять же, приведу маленький, чтобы было не голословно. Это из Бхагавад-гиты. Например, «Я Кришна, всепожирающая смерть. Я Кришна, также олицетворенная смерть. Я Кришна, яма, бог смерти». Это то, что сказано в Бхагавад-гите. А вот мы берем священное писание, то есть Библию. «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывают ее, принадлежащие к уделу его, премудрость, в 2 глава, 23-24 стих. Что мы видим? Бхагавад-гита говорит о том, что смерть есть Бог, потому что Кришна воспринимается как абсолют. Священное Писание, Библия говорит, что Христос не есть смерть. Бог не творил смерти. Смерть вошла как искажение некого Божьего замысла. То есть в рамках богословия кришнаитов понимание Бога, понимание, например, такой богословской категории, как смерть, и соотношение смерти и Бога принципиально отличаются от того, которое существует в православии. Мы по-разному видим. А в рамках вот православного можно сказать так. Вот, например, Христос говорит: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? То есть Христос смерть ассоциирует с чем? С адом. Если смерть это ад, а Кришна это смерть, то кто такой Кришна? С нашей точки зрения. Вот пример, маленький примерчик богословского такого сравнения. Следующий принцип, религиоведческий. Что такое религиоведческий? Все дело в том, что очень часто вы сталкиваетесь с организациями, которые говорят: вы знаете, мы вот, например, представители традиционной религии, и начинают через запятую. Мы традиционные индуисты, например, там, кришнаиты. Или мы там традиционные буддисты, например, там, карма-кагью, там, например. Или еще мы традиционные кто-то. И вот здесь возникает вопрос, а они действительно вот традиционные? Да, собственно говоря, они кто? С точки зрения традиционного индуизма. То есть, если кришнаит приезжает в Индию, то он там кто? Он, как говорится, собрат по вере или человек, которого вот не допустят в их святилище? Ну, правда, сейчас там ситуация меняется. Индусы сейчас очень специфические пошли. За деньги они братом кого угодно назовут, любого чиндала неприкасаемого сразу в брахманы произведут. Вопрос, сколько денег кому надо заплатить, чтобы сделать. Но это уже другая история. С точки зрения традиционного подхода, например, в индуизме, вообще нельзя индуистам стать. То есть христианином можно стать, можно креститься. А индусам нельзя. Индусам можно родиться. По крайней мере, вот то, что я читал у серьезных индусов, например, Дадакара, который был брахманом и который принадлежал к роду одного из составителей Ригведы, самого древнего текста. Это очень уважаемый род. Это то же самое, что, не знаю, вот сейчас бы кто-то вел род, не знаю, от Иоанна, евангелиста Иоанна, предположим. Это очень высоко. У них очень высоко уважаемый. При этом он основал один из институтов изучения вед в Индии. Для него санскрит он знал как свой родной язык, там на хинди и прочее говоря. Можно просто брать, сравнивать какие-то тексты, смотреть, во что верят в традиционных религиях, смотреть, во что верят вот эти люди, и смотря вследствие из этого выводить какие-то выводы, насколько соответствует. Потому что обычно это эзотерики спекулируют, или вот такие неовосточные секты. С ними тоже нужно много интересного пообщаться. Ну, например, особенно если они начнут говорить, знаете, вот все религии ведут к Богу, все религии служат одному и тому же. Я помню, как-то с буддистом общаюсь, он мне говорит: ну слушай, ну вот и христианам полезно заниматься нашими медитациями. На самом деле сущностно между нами разницы нет. Я ему задаю один вопрос. Ну хорошо, вот ты тоже считаешь, что все религии идут к одному Богу? Конечно, конечно. Вопрос такой: назови, как зовется Бог в буддизме. Назови, как зовется Бог в даосизме. Ни в буддизме, ни в даосизме понятия Бога нет вообще. Как мы можем поклоняться одному Богу, если, например, у них вообще Бога нету? А назови мне в индуизме хотя бы одну систему, которая вот о Боге учит так же, как учит христианство. В индуистской философии там вообще есть системы, которые не признают существование Бога. Например, сангхья. А есть, которые признают, например, йога. Но одновременно йога, например, учит, что Бог, это не христианское понимание Бога, я использую термин, это некая духовная сущность, которая помогает в духовной реализации только йогам и больше никому. Вот это их понимание Бога. Есть, которые говорят, что Бога вообще нет, например, Адвайта Веданта. Есть абсолютный безличный принцип. И что мы с вами тоже, как личность, перестанем существовать, вечности нас не будет. Что наша природа тождественна природе вот этого абсолютного. То есть там существует огромное количество школ. Они противоречат друг другу. И поэтому, когда приходит человек и говорит: а вот я традиционный индуист. Ну представьте, приходит сейчас человек и говорит: а я традиционный христианин. А это как? Свидетели Иеговы, традиционные христиане? А что, 100 с лишним лет. А адвентисты? А между свидетелями Иеговы православными христианами лежит бездна. Но и те себя христианами называют, и мы себя считаем христианами. Так вот и в индуизме то же самое. Назвать себя индуистом, это ничего не сказать. Это общее обозначение гигантского количества школ. И их там нет числа, как и количество богов. В каждом храме своя традиция, в каждом храме свои боги. Недаром индуизм называется религией 33 миллионов богов. Следующий вопрос, который можно поднять, это духовная практика. Это очень важная тема. Все дело в том, что когда вы полемизируете с оппонентами православия, очень часто нас представляют как книжников. То есть мы с вами воспринимаем вслепую некие утверждения, написанные в неких книгах, и мы вот живем вот в рамках заданной вот этой системы. Это в корне ложное представление. Христианство основано не на книге. Христианство основано на некой духовной реальности, явленной церкви. Церковь как духовная реальность, как тело Христово. Не просто абстракция, как абстрактная категория, а реальная категория. Категория реальной духовной силы, духовной реальности. И, собственно говоря, когда мы начинаем говорить о православии, то мы начинаем говорить об духовном опыте богопознания. Это принципиальный вопрос. Потому что если мы противоставляемся как книжники против людей духовно знающих, нам же как говорят, у нас есть знания, мы духовно познали. А вы там из своих книжек вычитали. Так вот мы знаем, что там, а вы по книжкам все это изучаете. Так вот это ложь. Мы не по книжкам это изучаем. Ну, точнее, мы с вами, наверное, в значительном количестве изучаем это по книжкам. Но у нас есть люди, которые это знают не по книжкам. И более того, христианство изначально основано именно не по книжкам, а основано на духовном опыте, на Пятидесятнице. Не момент появления Библии, основания церкви, а Пятидесятница, когда вот сошел Дух Святой на апостолов, и когда вот была основана церковь, которая как духовная реальность существует до сих пор и будет существовать вечно. И поэтому нам нужно говорить, прежде всего, о том, что православие – это конкретный духовный опыт. Второе – этот духовный опыт всегда можно сравнить с другим духовным опытом на степень его идентичности. Этот духовный опыт можно сравнить с методологической точки зрения и с богословской точки зрения, которая к этому опыту приводит. Но вот смотрите, простой пример. Мы с вами молимся Богу. Может ли буддист Богу молиться? Да не может. Он отрицает существование Бога. Значит, что, уже духовная практика у нас другая. Далее, смотрите. Мы с вами говорим о том, что человека нужно спасти. Спасти человека можно при условии, если у него есть какая-то проблема, то есть его надо спасать. То есть вот в рамках христианского мировоззрения, монотеистического, может возникнуть вот повреждение природы человека. А если природа Бога и человека в рамках пантеистического видения тождественна, Бог абсолютен, Бог не может повредиться. Это нонсенс. Если мы с вами имеем природу Бога, спасать нас нечего. А если мы имеем совершенную природу Бога, то значит вся наша проблема не в том, что мы как-то духовно повреждены, а в том, что у нас знаний не хватает каких-то, от которых надо приобрести. И мы с вами выходим на гностицизм или современный оккультизм. И, собственно говоря, какое покаяние? Какие таинства? С кем сливаться? Зачем нужна Евхаристия, если я и так по природе Бог? Зачем нужно покаяние, если я по природе Бог, а значит я по природе безгрешен? Видите, богословские подходы, философские подходы меняют практику духовную и приводят к определенным плодам. Сравнивая духовную практику, мы с вами уже можем изначально говорить о том, совместима она с христианством или несовместима. Но для этого вы должны не просто знать догматику, а вы должны видеть логическую связь между догматикой и духовной практикой, как она одно перетекает в другое. Если вы обладать будете такими знаниями, то тогда, сталкиваясь вот с этими учениями, зная их учения, зная их практику, вы будете видеть вот эти противоречия, и вы будете видеть, что да, дорога-то есть, но мы идем либо параллельно, либо вообще в разные стороны. Но соединить вот эти дороги нельзя. И это не вопрос интеллектуальных знаний, это вопрос реального духовного опыта. Следующий критерий – научный. Очень часто общаясь с оккультистами, эзотериками, иногда с некоторыми представителями восточных сект, вы будете обращать внимание на то, что они будут претендовать на свою научность. Очень много сект любят этим заниматься. Например, у Махариша «Трансцендентальная медитация» целый раздел был, который различные тексты сочинял, псевдонаучные, когда мы там доказывали, что вот это полностью совместима наука с современным научным мировоззрением, вот это настоящая система, ну и так далее. Как можно с этим апеллировать? Я вам в прошлый раз говорил, существует такая философская наука, называется философия науки. Это предмет, который изучает науку как явление и как методологию. Учебников существует большое количество. Один из них я вам рекомендовал на первой нашей встрече. Чтобы вам различать науку от ненауки, вам надо знать, что такое наука. Вам надо ее почитать и разобраться, опять же, вот в этом предмете. С позиции христианской здесь ситуация достаточно проста. Итак, существует божественное откровение. Но божественное откровение существует в разных формах. Есть божественное откровение, явленное в церкви. Это божественное откровение усвояется и во всей полноте может быть реализовано только в церкви, через таинство. По-разному его называют. У Осипов, например, называл его общим откровением. Существует естественное откровение. Естественное откровение – это сотворенный мир. Бог есть Творец, Бог свою творческую волю реализует в сотворенном мире, и значит, познавая мир, мы в том числе косвенно через мир познаем волю Творца и проявление Творца. И второе, и третье – это личное откровение, когда Господь обращается лично к каждому конкретному человеку. Естественно, два последних откровения доступны каждому. Господь может обратиться к любому язычнику через познание окружающего мира, как это делали величайшие философы разных народов, можно в какой-то степени познать волю Творца и что-то о Творце сказать. Но во всей полноте усвоить благодатные дары, данные Христом, и откровения, явленные во Христе, можно только в церкви. И поэтому, когда говорят, что, вы знаете, между религиями есть много общего и какие-то только маленькие частные различия, на самом деле это немножко не так. Между религиями есть общее, потому что, в конце концов, все люди живут в этом мире и в какой-то степени причастны к естественному откровению. Все люди живут в этом мире, и в какой-то степени голос Бога обращен к сердцу каждого человека. Но фундаментальное вот это общее откровение, которое дано в церкви, вот эта полнота усвоена быть не может. И поэтому, да, мы признаем, что язычники и представители других религий что-то о Боге знают, но они Бога не знают. И вот это главное. Знать о и знать самого – это совершенно разные вещи. Как то же самое, что если я, например, прочитаю что-то о ком-то, или я лично с ним познакомлюсь и лично буду общаться. Христианство предлагает общаться лично. Язычники что-то знают, мы не спорим, но полноты, а главное, вот полноты общения они не имеют. Поэтому мы должны знать вот это христианское отношение. Поэтому ученых мы не отвергаем. Наука совершенно не отвергается христианством. Более того, многие ведущие ученые были христианами, по большому счету. И когда вот вообще вот этой темой вы будете заниматься, значит, еще раз говорю, вам надо изучить, что такое философия науки, что такое наука. Вам нужно посмотреть, какие аргументы выдвигают против атеисты в основном, против единства науки и христианства. Какого рода аргументы, насколько они состоятельны. Вам нужно знать, чем научное знание отличается от ненаучного, в том числе, чем оно будет отличаться от оккультизма и прочих псевдонаучных систем. Еще раз говорю, об этом мы с вами тоже будем отдельно говорить. У нас будет блок, посвященный оккультизму. Я эту тему буду поднимать. Следующий аргумент – это логика. Я вам уже, по-моему, задавал вопрос, кто из вас изучал логику. Я так понял, что далеко не все. Логика происходит от греческого слова «логос» – понятие, разум, рассуждение. Логика – это наука о правильном мышлении. То есть она изучает формы мысли, она изучает логичность и правильность выстраивания мысли, правильное заключение, делаемое из мыслей. Знание закона логики помогает избежать так называемых ложных аргументов, когда делаются некие цепочки умозаключений, приводящие не к истинному, а к ложному результату. Знание логики позволяет нам отделять истину от лжи, опять же, конечно, в той степени, которая это доступна в рамках некого рационального осмысления. Есть хорошее множество хороших учебников, посвященных логике. Я думаю, что я не буду вам подробно сейчас это излагать. Эту информацию найти без труда можно, достаточно быстро и легко. Ну, только несколько аргументов приведу буквально, возможных логических, чтобы вы тоже знали. Вот смотрите, вы полемизируете с человеком. Я вам говорил о том, что существуют ложные аргументы. Что такое ложный аргумент? Ложный аргумент – это когда он не доказывает той мысли, которую вы пытаетесь выдвинуть. Ну, например, такой ложный аргумент, как переход на личности. Вы, например, полемизируете с каким-то человеком, а он вам начинает в упор говорить: слушай, да ты что, ты институт закончил? Нет, значит, ты дурак, а я закончил, я умный, все, я прав. Логичный аргумент? Нет. Там можно разные совершенно аргументы приводить, это совершенно не играет роли. Вы знаете, у меня как-то был такой интересный случай. Человек начинает мою статью опровергать, но я ему пытаюсь логично показать, что он не прав. Ссылаясь на какие-то свои работы, где я это уже излагал, вот эти свои мысли, значит, получаю в ответ послание. Вы знаете, я ваши те статьи не читал, потому что вы все равно ничего умного не напишете. Я вам сразу говорю: вы дурак. Я говорю: да? А что ты тогда со мной споришь? Человек, который спорит с дураком, сам, наверное, не очень умный. Но сама логика «я не читал, но я считаю, что умного вы написать не можете», она очень знаменательна. Но она очень часто встречается. Пастернака не читал, но утверждаю. Второе – карикатурное представление оппонента. Ну, опять же, понимаете, не только нельзя переходить на личность, но очень важно не рисовать карикатур на наших оппонентов. Все очень... Когда мы берем тексты, посвященные христианству, особенно времен так называемого научного атеизма, в кавычках научного, естественно, мы что там видим? Там очень много карикатур. Чем занимались воинствующие безбожники? Они науку развивали. Они издавали различные журналы, типа воинствующих атеистов, где карикатуры были помещены, где различные тексты, мягко выражаясь, хамского содержания размещались. Наукой там и не пахло. То есть была обыкновенная дискредитация. То есть оппонента превращали, как это называют в логике, в огородное пугало. Так вот, если это делают наши оппоненты, нам не надо уподавливаться. Даже если наш оппонент, мягко говоря, использует некорректные приемы, мы все-таки должны помнить, что мы христиане, и уподавливаться вот в таком поведении нам не стоит. Есть еще такой аргумент, как некорректное обобщение. Что такое некорректное обобщение? Это очень важный, кстати, момент. Когда вы будете изучать какие-то фрагменты или какие-то тексты, там вы будете сталкиваться с таким явлением, когда делается какой-то вывод. Но вы понимаете, существует возможность сделать ложный вывод не потому, что вы дурак, что у вас недостаток знаний, а потому что база данных, на которую вы опираетесь, она недостаточна. Мне один мой знакомый рассказывал, как были судебные процессы, когда сектанты приглашали каких-то исследователей, реальных ученых, которые делали заключение по тем текстам, которым было предоставлено сектантам, и делали заключение прямо противоположным, то делали его, скажем так, те, кто против сект выступал. И самое интересное, что они были абсолютно правы. Сектанты поступали очень просто. Они просто дозированно давали информацию о себе. Они давали, например, несколько книг, где вот эти темы не затрагивались. И все. Человек исследует, да тут семьи разбивать. Да тут наоборот сказано, семьи это хорошо. Вы говорите, что они там против христиан что-то говорят. Да вы что, тут уже написано, все люди братья. Видите, черно по белому. С английского на русский. Так и написано. Все. Они ничего не против. Они уважают православных. Они там уважают всех и вся. Выборка маленькая. По маленькой выборке делать широкие обобщения нельзя. Это ошибка. Существуют и другие аргументы. Еще раз говорю, если вы прочитаете любой учебник по логике, там вы увидите и другие примеры. Сейчас у нас времени мало, я не буду на них останавливаться дальше. Дальше. Да, пожалуйста.
Вот вы сейчас перечислили ложные аргументы, а когда их оппонент говорит, говорит, можно как-то с ними бороться?
Конечно, конечно. Чтобы человеку показать, что аргумент ложен, вы, во-первых, можете ему объяснить, знаете, вот есть такой предмет, логика. Вот смотри, вот, например, ты говоришь, что вот я не закончил, мы с тобой беседуем о чем? Вот о таком-то предмете, предположим, ну, любое, например, там, не знаю, о Пресвятой Троице. Если ты ссылаешься на то, что я невежественный, ну, прости меня, а ты вежественный, ты что там, высшее образование, что там, технарь? И что, ты великий знаток, что там? Если ты стал инженером, ты стал знатоком по Библии, по Святой Троице, ты можешь ее опровергать и прочее? Этический принцип. Как можно в рамках этики оценивать какие-то явления? Вы смотрите на реальное определение этики. Что в секте понимается под этикой? Слово одинаковое, смыслы могут вкладываться, поверьте, далеко не самые христианские. Потом вы смотрите, что публично говорится о христианстве и что говорится о христианстве для внутреннего пользования. А дальше сравниваете этические начала. Ну вот я вам не буду дословно приводить фрагменты, цитаты. Вот, например, Елена Рерих в одном из своих писем говорила о том, что она не выступает ни против одной религии, что сейчас время ужасное, что все, мир падает, и поэтому любая религия лучше, чем никакая религия. Вот мы такие толерантные, без границ. А вот, например, что писала ее предтеча Блаватская. Ну, издала якобы это письмо Махатам. Ну, кто там на самом деле, непонятно. Вот смотрите, значит, они признают христианство, считают, мы хорошие. А вот что они пишут. «Ваш Господь Бог, создав все, сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И создает человека двуполой обезьяной». А вот другое толерантное высказывание. «Более того, читающий наши буддийские писания, предназначенные для суеверных масс, не найдет в них демона, столь же мстительного, несправедливого, жестокого и тупого, как сей небесный тиран, которому христиане с рабским усердием воздают поклонение». Очень толерантно, правда? А вот другое. «Я, Махатма, укажу на величайшую главную причину почти двух третей бедствий, преследующих человечество, с тех пор, как эта причина сделалась силой. Это религия в любом своем виде у всех народов». Там еще есть призывы к уничтожению вообще всех мировых религий, вот мечта масонского братства. Ну и в общем вот...
Единая религия же должна быть.
Ну, мало ли что должно, я не помню. Да, единая религия должна быть, православная церковь, пожалуйста, все вы можете в нее входить. Единая религия, и должна быть истиной. А вы можете в нее входить или не входить. Господь вам даровал свободу выбора. Но религия, она одна может быть истиной. 20 истинных религий не существует. Если, либо Бог есть, либо Бог нет. Так учат нас законы логики. Если закон логики не существует, тогда я могу верить во что угодно. Поэтому еще раз говорю, когда вы этические принципы берете, вы смотрите, что люди понимают под этикой, вы смотрите, что они говорят о христианстве публично, что говорят для внутреннего круга. Это бывает очень интересно почитать. А дальше вы сравниваете этические принципы христианства и какие логические выводы следуют. Ну, например, возлюби ближнего своего, помощь, благотворительность и прочие хорошие дела. Или закон кармы. Каждый, кто помогает несущему закон кармы, отяжеляет его карму, потому лучше всего предоставить человеку свои страдания. А задайте вопрос, предположим, ты заболел. Христианский подход. Мы тебя должны положить в больницу, в идеале бесплатно лечить, кормить, в общем, помогать, братскую любовь оказывать. Закон кармы. Мы тебя должны ногой пихнуть, подыхай, как собака. Это твоя карма, заслужил. Скажи, ты хочешь, чтобы к тебе относились с закона кармы или с христианского подхода? Вы знаете, очень мало людей желают, чтобы к нему относились, как к собаке на улице. Нет, бывают мазохисты, конечно. Но, в принципе, большинство людей все-таки предпочитают христианский подход. А вот отношение к людям, это напрямую следует от их религиозных взглядов в том числе. Потому что если мы считаем, что человек человеку брат, потому что все люди созданы равными, все люди созданы по образу Божьему, то не может быть никакого рабства, не может быть никакого пренебрежения. А если мы считаем, что есть расы более высокие, есть расы менее высокие, есть более расы продвинутые и полезные для эволюции человечества, то есть менее полезные, вот вам Третий Рейх. А зачем нужны менее полезные расы? Давайте мы их порежем. И логично, в рамках языческого мировоззрения есть высшая раса, есть низшая. В христианстве нет высших и низших рас. Это напрямую вытекает из нашего богословия, из нашего представления о творении, о природе Бога, природе человека. Это богословский вопрос. Поэтому вы помните, что любая идея, которая овладевает массами, которая приводит к практическим делам, она всегда лежит в области мировоззрения. И ваша задача, как людей, которые пытаются в этой области работать, научиться мыслить вот этими категориями, овладеть догматическим мышлением, понимать, как догматика влияет на выводы, которые делаем, влияет на нашу жизнь как следствие. Поверьте, это можно достигнуть.